воздуху. В предстоящие сутки средняя полоса останется под влиянием антициклона, уходящего на юго-восток. Завтра, благодаря юго-западным и западным ветрам, а также солнцу, станет немного теплее. Но по-прежнему будет без дождей. А вот на северо-западе погода уже на пороге перемен. Здесь скажется влияние волнового циклона, что над Скандинавией. Сегодня преимущественно будет без осадков, а вот завтра уже зарядят дожди и на пару градусов станет прохладнее. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 16 до 18 градусов тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура 17 выше нуля. Ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем программе.
Новый глава правительства Японии. Американо-афганские отношения. Встреча папы римского Бенедикта XVI с представителями мусульманских стран и общин.
Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента страны. И в этой связи мы интересуемся вашим мнением, уважаемые друзья, о том, как вы относитесь к третьему президентскому сроку Владимира Путина.
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Новым главой правительства Японии стал 52-летний потомственный политик националистического направления Синдзо Абе, рассказывает Татьяна Вольская.
Нет ничего удивительного в том, что Синдзо Абе получил пост премьер-министра. Он самый молодой премьер за всю послевоенную историю страны, представитель японской династии, уже давно входивший в правящие круги. Его дед Нобусуке Киси тоже входил в правительство. Отец Синтаро Абе занимал целый ряд ключевых постов в кабинете министров. Нынешний премьер-министр около 3 лет работал в сталелитейной компании Кобе Стил, а потом занялся политикой, начав с должности личного секретаря своего отца. Он был впервые избран в парламент в 1993 году. Социологические опросы показывают, что Синдзо Абе устраивает примерно половину японцев. Женщинам импонирует его облик заботливого мужа, националистам его репутация откровенного ястреба, который не скрывает своих намерений возродить в полном объеме военную мощь Японии, создать свою японскую разведку, проводить жесткую политику по отношению к Северной Корее. В последнее время в Японии усиливаются националистические тенденции. Постоянно переписываются школьные учебники истории, говорит старший научный сотрудник Петербургского института востоковедения, кандидат исторических наук Карине Марджанян.
Японские социологи довольно много сейчас пишут о том, что в Японии возникли проблемы с национальной идеей. Стали раздаваться голоса, что вот отсутствие армии, принятие 9-й статьи Конституции было сделано под американским давлением, а вовсе не выражало желание японского народа. И думаю, что Абе Синдзо будет двигаться в этом направлении. И мне кажется, что, в общем, у него будет хорошая поддержка в обществе.
Действительно, источники из окружения Абе говорят о том, что он неоднократно заявлял о том, что Вторая мировая война, в которую Японию втянули, была справедливой войной за освобождение стран Восточной Азии от империалистического гнета Запада. Сторонники Абе видят в нем человека, стремящегося к пересмотру послевоенного порядка, по их мнению, унижающего Японию и уничтожающего традиционные моральные ценности. Противники нового премьера опасаются, что этот путь приведет к национализму и неомилитаризму. Многие эксперты обращают внимание также и на то, что у Синдзо Абе весьма энергичная жена, которая, судя по всему, собирается играть роль настоящей первой леди. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, возвращаемся к первополосным публикациям.
Да, газета «Время новостей» на первой полосе нам сообщает, что правительство поможет российскому президенту, прошу прощения, отстранять губернаторов без суда. Материал называется «Отставка быстрого приготовления». Вертикали власти, несмотря на ее постоянное ужесточение, не хватает эффективности. И это признает сама верховная власть. Правительство России решило упростить порядок отстранения фактически назначаемых президентом губернаторов от занимаемой должности. Если законопроект одобрят обе палаты парламента и подпишет президент, для отстранения главы региона от должности не не потребуется решение суда, как сейчас. Достаточно будет просто факта предъявления главе региона обвинения, причем даже по самому незначительному преступлению, пишет газета «Время новостей». Газета «Газета» на первой полосе публикует материал об убийстве возможного преемника президента Адыгеи. Один из самых известных деятелей Адыгеи, глава Красногвардейского района республики Мурат Кудаев, стал жертвой заказного убийства. Его нашли мертвым в понедельник вечером в припаркованном на обочине служебном автомобиле «Киа» на трассе между райцентром Красногвардейское и село Адамий. Это материал газеты «Газета». «Коммерсант» сегодня пишет с подзаголовком «Квартирный вопрос», что вчера первый вице-премьер Дмитрий Медведев согласился рассматривать предложение по введению прогрессивной шкалы налога на недвижимость. Сомневаясь в возможности эффективно расширять предложение на рынке недвижимости, правительство за счет высоких налогов надеется сократить спрос на квартиры со стороны частных инвесторов. В продолжении этой темы материал «Известий». Издание пишет: «Бизнес поможет снизить цены на жилье». Представители крупных российских компаний и предпринимательских организаций вчера получили приглашение в Дом приемов правительства. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев решил встретиться с бизнесом, чтобы услышать предложения тех, от кого зависит, что будет строиться в России и на какие деньги. Медведев ждал не только экспертных оценок, но и предложений, как развивать государственно-частное партнерство в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье». Это материал «Известий». Газета также пишет сегодня, что на 65 рублей с 1 октября увеличатся ежемесячные выплаты московским пенсионерам, размер пенсий которых не дотягивает до прожиточного минимума. В свое время столичные власти дали старикам слово не отставать от вечно растущего прожиточного минимума. И в заключение культурная тема. Вернемся к изданию «Газета». На первую полосу она выносит статью о концерте к столетию Дмитрия Шостаковича. В день столетия композитора в Большом зале консерватории скрипичным концертом и 8-й симфонией Шостаковича дирижировал Мстислав Ростропович. Ведомости на странице отдела культуры напоминают нам, что это стало первым выступлением Ростроповича за последние 8 лет в Москве. Музыкальный обозреватель «Ведомостей» Петр Поспелов считает, что появление за дирижерским пультом Мстислава Ростроповича не только символизировало связь эпох, его исполнение было эталоном служения замыслу композитора. Об этом концерте пишут сегодня все, без исключения, газеты.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. Тем временем в Москве 8 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков начинает визит на Кубу впервые за последние 15 лет. В Киеве сегодня открывается Международный форум памяти жертв Бабьего Яра. В нем участвуют более 1000 представителей 41 страны. В городе Рафах на юге сектора Газа в результате удара израильской авиации погибла палестинская девочка. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей Радио Свобода, который выйдет в эфир примерно через 15 минут.
И сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Новому владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову не понравилась статья в газете, где говорилось о переходе из ФСБ в «Роснефть» сына Николая Патрушева. А ведь «Коммерсант» поднял важную тему. «Роснефть» фактически приватизирована в интересах силового крыла в Кремле. Высшие чины государства стараются направлять своих людей и в другие крупные сырьевые корпорации. Ситуацию обсуждают один из авторов статьи в «Коммерсанте» Михаил Фишман и редактор отдела мнений газеты «РУ» Глеб Черкасов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А продолжит утренний эфир выпуск спортивной информации. Прежде о футболе. Вчера начался второй тур Лиги чемпионов. В группе ПСЖ, ЦСКА в Москве одержал победу над Гамбургом 1-0. Гол во втором тайме забил бразилец Дуду. В этой же группе Арсенал в Лондоне нанес поражение Порту 2-0. И положение таково в группе Ж. Арсенал имеет 6 очков, ЦСКА набрал 4, в активе Порту 1, Гамбург очков не имеет. В группе Е второе подряд крупное поражение потерпели киевские динамовцы, уступившие на сей раз в Мадриде футболистам местного Реала со счетом 1-5. Завершали матч киевляне в меньшинстве после того, как был удален вратарь Шавковский. Стяуа в этой же группе уступил в Бухаресте Лиону 0-3. Французский клуб возглавил турнирную таблицу 6 очками. В активе Реала и Стяуа по 3 очка. Динамовцы из столицы Украины очков пока не имеют. В группе F оба матча завершились со счетом 1-0. Манчестер Юнайтед взял верх над Бенфикой на ее поле, а Селтик выиграл у футбольного клуба Копенгаген. Манчестер Юнайтед набрал 6 очков, Селтик имеет 3, Бенфика и датский клуб набрали по 1 очку. И в группе H вчера оба матча завершились в ничью. Айк и Андерлехт сыграли в Афинах со счетом 1-1, а Лилль и Милан голов друг к другу не забили. Милан набрал 4 очка, он пока на первой позиции. Лилль и Андерлехт имеют по 2 очка, Айк набрал 1 очко. Сегодня второй тур завершится очередными матчами. Московский «Спартак» принимает на своем поле португальский «Спортинг». Эта игра начнется в 20:30 по московскому времени. И кроме того, сегодня играют Левский «Челси», Вердер «Барселона», Интер «Бавария», Ливерпуль «Галатасарай», Бордо «ПСВ», Шахтер в Донецке принимает Олимпиакос, а Валенсия встречается с Ромой. Вот эти все матчи начнутся в 22:45 по московскому времени. В российском футбольном первом дивизионе вчера прошли матчи очередного тура, которые не изменили положение лидеров. По-прежнему впереди Кубань, выигравшая вчера у махачкалинского «Динамо» на своем поле со счетом 5-2 и набравшая 82 очка. Химки на втором месте, отставая от краснодарцев на 2 очка. Подмосковный клуб нанес поражение Сибири 1-0. На третьем месте Урал, выигравший в гостях у брянского «Динамо» со счетом 2-0. В активе клуба из Екатеринбурга стало 71 очко. Химки и Урал при этом имеют по игре в запасе. В Элисте продолжается шахматный объединительный матч за титул абсолютного чемпиона мира между Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Вчера третья партия завершилась в ничью, и общий счет 2,5 на пол очка в пользу российского гроссмейстера. Пока о спорте все. В 12:50 на волнах Радио Свобода выйдет программа «Прессинг по будням».
В Москве 8:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Под историей о мусульманских протестах по поводу выступления Папы Римского Бенедикта XVI, где он цитировал одно средневековое высказывание об исламе, подведен итог, по крайней мере, промежуточный. Бенедикт XVI в своей резиденции принял послов мусульманских стран и представителей исламских общин и попытался объяснить им, что его слова были неправильно истолкованы. О встрече Бенедикта XVI с представителями мусульманского мира и о перспективах отношений между католицизмом и исламом наш коллега Кирилл Кобрин побеседовал с римским журналистом, специалистом по исламу Алексеем Букаловым.
Что это было? Папа хотел разъяснить свою позицию или извиниться?
Вообще, это была встреча достаточно редкого формата. Дело в том, что было 22 посла. Это все послы, аккредитованные при Ватикане из мусульманских стран, за исключением посла Судана, которого просто нет в Риме сейчас. И в ней принимали участие руководители 13 исламских общин Италии, в том числе Центрального совета исламских общин из Рима и из других областей Италии. То есть это была достаточно представительная встреча, на которую папа специально пригласил вот такой узкий сегмент дипломатического корпуса. Я напомню нашим радиослушателям, что всего 178 стран поддерживают дипломатические отношения со Святым Престолом. Поэтому вот был избран вот этот состав мусульманский для того, чтобы поставить точку в этом грандиозном скандале.
Так что сказал папа на самом деле? Потому что разные средства массовой информации очень по-разному интерпретируют его слова на этой встрече.
Он не извинялся. он не извинялся. Он выражал опять, в энный раз выражал сожаление о том, что его неправильно поняли. Он попытался объяснить свои намерения. Он специально сказал, что я буду продолжать линию Иоанна Павла II на диалог с исламом, которая эта линия была им объявлена в Марокко во время его апостольского визита в Рабат.
Алексей, понтификат Бенедикта XVI приходится, объективно говоря, действительно на период обострения отношений Запада с мусульманским миром. Можно ли ожидать, что этот понтификат станет временем выработки несколько иного отношения папства и всей католической церкви к исламу?
Я думаю, папа, будучи знатоком теории, знатоком истории вопроса, он просто попытается зафиксировать какие-то моменты, ведь уже многие мусульманские лидеры поняли, что их подставили, и уже пошел обратный ход. Но, конечно, для того, чтобы это полностью успокоилось, тут требуется действительно, как вы правы, со стороны Ватикана еще определенное выстраивание какой-то концепции.
По-прежнему ли Бенедикт XVI собирается в ноябре посещать Турцию после всех этих бурных событий?
Вопрос, конечно, сложный. Турция подтвердила свое приглашение. На формальном уровне все остается по-прежнему. Визит в графике официальных обязательств понтифика. Но я думаю, что все будет зависеть в конечном итоге от доклада службы безопасности накануне визита. Мы не будем забывать, что Турция это еще и страна Али-Акджи. Уж оттуда наибольшие угрозы поступали в адрес Святого Престола. Причем физически, так сказать, и реально. Поэтому я думаю, что вот сейчас новый начальник службы охраны Папы Римского Доминико Джанни, молодой, способный и очень энергичный человек. Я думаю, что он сейчас собирает все скрупулезные документы при помощи международных служб, коллег по безопасности из разных стран, чтобы доложить хотя бы свое мнение. Но принимать решение будет сам папа, конечно.
О перспективах отношений между католицизмом и исламом наш коллега Кирилл Кобрин беседовал с римским журналистом-специалистом по исламу Алексеем Букаловым.
А продолжает утренний эфир «Радио Свобода», передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш обещает помощь и поддержку президенту Афганистана Карзаю. Атака российских властей на западные нефтяные концерны не пройдет бесследно, предупреждают американские наблюдатели. Консультант – самая прибыльная профессия. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш встретился во вторник в Белом доме с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Визит афганского лидера в Вашингтон проходил на фоне тревог по поводу набирающегося сил и решимости Талибана.
Президент Афганистана, в частности, выразил озабоченность активизацией на юге страны сил Талибана. Джордж Буш сказал, что цель талибов – заставить союзников по коалиции покинуть Афганистан и снова захватить власть в этой стране. Но цивилизованный мир никогда с этим не согласится, сказал Буш. Кроме афганских правительственных войск, талибам противостоит 40-тысячная военная группировка НАТО, более половины которой составляют американские военнослужащие. Служащие. Насколько оптимистичные прогнозы можно сейчас строить относительно нормализации жизни в Афганистане? Об этом я беседовал с профессором школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета Робертом Ротбергом. Сейчас самая главная проблема – это подавление сопротивления Талибана, который, казалось, был разгромлен в 2002 году. Он набрал силу, опираясь, как считают, на поддержку из Пакистана. Насколько будут успешны попытки нейтрализовать этот всплеск активности талибов, пока непонятно. И это создает тревогу. Тревожное ощущение в регионе. Значит ли это, что решение афганской проблемы должно опираться в основном на военную силу? В долгосрочном плане лучшей альтернативой режиму талибов является совершенствование государственного управления в Афганистане и обеспечение жизненно важными товарами и услугами, организация водоснабжения и строительство дорог. Но самая ближайшая задача и единственный способ совладать с Талибаном – это его подавление силой, после чего откроются несравнимо более широкие возможности для реализации долгосрочных планов восстановления страны. Хочу особо отметить, что талибы нападают не только на военных, но и на тех, кто строит дороги и прокладывает водопроводы. В понедельник мы узнали, что застрелена руководитель управления по делам женщин провинции Кандагар София Амаджан. Это еще раз подтверждает, что талибы не хотят прогресса в Афганистане, они хотят сохранить все как было. И с этой точки зрения очень важно применять против них военную силу, сказал профессор Гарвардского университета Роберт Ротберг. Ожидается, что в среду Джордж Буш одновременно примет в Белом доме президента Афганистана Карзая и президента Пакистана Мушаррафа, дабы попытаться сгладить их разногласия в вопросе о причинах бесконтрольности ситуации на афгано-пакистанской границе, способствующей жизнедеятельности талибов и других террористических групп.
Рассказывал Алан Давыдов. угрожая разорвать контракты с западными компаниями, разрабатывающими нефтегазовые месторождения на Сахалинском шельфе, Россия рискует потерять гораздо больше, чем она может потенциально выиграть, оттеснив иностранные фирмы от сахалинской нефти. Так, американские эксперты комментируют новые претензии российских природоохранных ведомств к консорциуму, возглавляемому концерном Shell. Насколько, так сказать, легитимными выглядят эти претензии? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Для них наверняка есть некие основания. Известно, например, о нескольких эпизодах разлива нефти. Но также необходимо осознавать, что эти месторождения среди самых тяжелых для разработки, что цены на металл и другие материалы, используемые во время бурения, взлетели многократно с середины 90-х годов, когда заключались контракты. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что вся эта кампания затеяна теми силами в российском руководстве, кто возбужден перспективой высоких цен на нефть и считает, что Россия с ее почти неограниченными финансовыми возможностями может сейчас позволить себе любые технологии, может, если потребуется, нанять западные компании для ведения работ. Как потеснить ныне нежеланных контракторов? Проще всего вменить им вину нарушения обязательств по охране окружающей среды, обязательств, которые даже не были включены в контракты. Как вы считаете, есть ли у западных компаний действенные средства защиты от таких нападок? Или российские власти, по сути, вольны в своих действиях? Конечно, власть в их руках. Это российская территория, и традиционные предупреждения со стороны западных правительств о том, что атаки на западный бизнес в России подорвут интерес к ней иностранных инвесторов, вряд ли кого испугают в Москве. Правительство России утопает в нефти доллара. Но я не сомневаюсь, что расплата за такое поведение наступит и много раньше, чем считают те, кто ведет атаку на западные нефтяные компании. Россияне не должны удивляться, почему Северстали было отказано в приобретении Арселора. Или почему, позволяя Внешторгбанку приобрести 5% пакета акций Аэробуса, его акционеры гарантировали, что российские владельцы акций не будут касаться управления компанией. Никто на Западе не хочет иметь дело с фирмами, за которыми маячит российское правительство. Эти атаки на Shell и Chevron, как и убийство заместителя председателя Центрального банка, лишь укрепляют Запад во мнении, что в России царит произвол, что лучше подальше держаться от всего, что связано с русскими деньгами. Российские власти могут делать все, что угодно на своей территории, они доказали это. Но они не должны рассчитывать на то, что их и российские компании признают в качестве равноправного партнера в мире. И в перспективе это сильно ударит по интересам России. Говорил экономист профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Приговор по делу Андрея Сычева. Самая высокооплачиваемая профессия в США. Первая в истории хирургическая операция в невесомости. И сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор, ведущий Александр Костинский. Тема «Частно-государственное партнерство». Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительства жилья. Несколько десятков соинвесторов компании «Социальная инициатива», захвативших недостроенное здание на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. Адвокаты рядового Андрея Сычева намерены обжаловать приговор гарнизонного суда Челябинска как слишком мягкий. Вчера суд приговорил сержанта Александра Сивякова к 4 годам заключения за издевательство над Сычевым в январе этого года. В результате полученных травм Сычев стал инвалидом. Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента. С инициативой выступила северо-осетинская организация «Согласие и стабильность». В Чите взят под стражу директор предприятия «Дарасунский рудник» Александр Горбунов. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Горбунову грозит до 7 лет заключения. 7 сентября при пожаре на шахте «Центральная» вершина Дарасунского золотодобывающего рудника погибли 25 человек. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». По мнению западных обозревателей, это попытка Кремля усилить давление на акционеров проекта после провала переговоров о включении в состав консорциума во главе с британо-голландской Royal Dutch Shell российского «Газпрома». В Киеве сегодня открывается международный форум памяти жертв Бабьего Яра. В нем участвуют более 1000 представителей 41 страны. Война в Ираке породила негодование мусульманского мира и способствовала привлечению новых сторонников в ряды исламских экстремистов, говорится в докладе американской разведки. Документ был рассекречен во вторник по требованию президента США. В городе Рафах на юге сектора Газа в результате удара израильской авиации погибла палестинская девочка. Еще двое женщин и ребенок ранены. США готовы на прямой диалог с Северной Кореей, если она вернется за стол международных переговоров по ее ядерной программе.
И коротко о погоде в России, в центральном, в столичном регионе. Сегодня и завтра простоит довольно сухая и теплая погода без дождей и слякоти, обещают синоптики. Влажность воздуха небольшая, температура на 2-4 градуса выше климатических норм. Днем будет солнечно, около 17 градусов тепла, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Итак, вопрос о проведении референдума о возможности избрания президента на третий срок сегодня будет рассматривать Центр избирком российский. Инициатива провести всеобщее голосование поступила от одной из общественных организаций Северной Осетии. То, что предложение будет отклонено, не сомневаются даже лидеры оппозиции. Вот, например, что сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Я уверен, что Центральная избирательная комиссия даст отрицательное заключение, и, в общем, все официальные органы говорят, там сам президент публично заявляет о том, что ни о ком о третьем сроке не может идти речь, поскольку это противоречит Конституции и действующему законодательству. Меня в этом плане смущает другое. Меня в этом плане смущает то, что множество и губернаторов, и там региональных парламентариев регулярно выходят с этими инициативами. А учитывая там построение вертикали власти в нашей стране, надо понимать, что такого рода инициативы не могут инициироваться, если нет на этого, если хотя бы не одобрение, то как минимум, скажем, непротивление со стороны федеральной власти. Поэтому, несмотря на то, что вроде бы уже неоднократно официально заявлялось, что третий срок вообще как тема не рассматривается, сам факт появления этих инициатив говорит о том, что, видимо, еще не до конца все решили, и как некий там дополнительный выход из ситуации, если там не удастся разрешить полюбованную ситуацию с преемниками, этот вариант будет рассматриваться. Всегда есть аргументы в стиле «Воля народа – высший закон». И дабы сохранить стабильность в обществе, дабы обеспечить тот самый курс, который обеспечивает стабильность и порядок в стране, можно пренебречь некими нормами Конституции. И об этом, собственно, некоторые инициаторы и говорят. То есть поэтому как тема это продолжает оставаться, хотя, подчеркиваю, никаких там юридических, никаких правовых, никаких там политических оснований для вообще какого-то будирования этой темы просто не существует. Сейчас сложилась очень интересная ситуация. Центральная избирательная комиссия значительно более демократичный и либеральный орган, нежели Государственная Дума. То есть поэтому и Вишняков, и отдельные члены Центральной избирательной комиссии неоднократно очень неодобрительно относились к тем поправкам в избирательное законодательство, которые Государственная Дума внесла, называя их антидемократическими. Поэтому я думаю, что в вопросе о рассмотрении третьего срока позиция Центральной избирательной комиссии будет единственной, как бы правильной, да, о том, что эта тема вообще не должна подниматься.
С лидером партии «Союз правых сил» Никитой Белых беседовал наш коллега Юрий Багров. И еще раз обратимся к ответам наших слушателей на вопрос, хотите ли вы, чтобы Владимир Путин баллотировался на третий срок. Я категорически против выдвижения Путина на третий срок, сообщает Татьяна. Посмотрите, как красиво уходят руководители Японии или Англии. В России, к сожалению, не так. К тому же Владимир Владимирович мало сделал для развития среднего класса в России. А эти частые военные учения бросают меня в дрожь. Я отношусь резко отрицательно к возможному третьему сроку Путина. Уже нет больше сил жить в трясине, нищете. Сообщение от Маргариты Николаевны. К переизбранию Путина президентом на третий срок отношусь положительно. Надежда, Москва. Давайте вообще официально отменим Конституцию, предлагает наш слушатель Сергей Белозерцев. Ну что ж, большое спасибо всем, кто принял сегодня участие в интерактивной части нашего эфира.
На этот же вопрос отвечали и жители Обнинска. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Я бы сказал, что не надо. Нету конкретности в развитии страны.
Да. А он мне нравится. И политика его нравится.
Да, я согласен. Потому что нравится мне, что обещает, выполняет.
Возможно. Нам потому что пока кандидатов других не видно.
Да, мне нравится этот президент.
Да, тоже хотела, чтобы Путин остался на третий срок. Меня он полностью устраивает. Можно даже сказать, гордость за нашего президента.
Путешественник, по всему миру ездит, надо другого президента, хозяйственника. А то вот бардак в России.
Да, очень хотела бы, очень. Я удовлетворена всеми его действиями. Я считаю, что мы стали жить гораздо лучше. нет КГБ, власть КГБ. Вот почему-то никто не вспоминает первое самое интервью, когда вот он вышел. Он сказал, я полковник, что мне прикажут, так и будет делать. И сейчас он реализует эту позицию.
Да. Я. Он мне симпатичен как человек. Мне нравится то, что он делает. За последние годы видно явные изменения в политике, в отношениях между государствами. Вообще мне очень нравится все, что он делает.
Я присоединяюсь к вышесказанному.
Так бы хотел, но Конституцию нарушать нет. Вполне приличный правитель.
Да, наверное. Можно не объяснять, почему. То, что он мысли, это нехорошо говорить вслух такие вещи.
Естественно, нет. Ну, просто не нравится.
Да, я очень хотела бы, потому что, на мой взгляд, я сейчас не вижу более хорошей кандидатуры. Я вообще не представляю, что может быть другое. Поэтому мне кажется, что было бы неплохо, если бы он баллотировался, потому что на самом деле... Вот из всего, что сейчас есть, это самое достойное, конечно.
Хотел бы, потому что больше нет других кандидатур. Он мне не нравится сам по себе. Не нравится, как он вот перед Соединенными Штатами уступки все эти им делают, заискивают перед ними. Я сам военный бывший, ну, военно-морской флот, как он к нему относится. Это беспредел какой-то.
Вообще-то уже и хватит ему. Много проблем для таких, как я. А он больше, по-моему, понимает проблемы людей обеспеченных.
Возможно, хотел бы. Альтернативы не вижу.
Ну, я думаю, что да. У нас, по-моему, лучше стало в России.
Да, мне нравится, как он правит. Но он добивается своего.
Нет, потому что реформы, которую он проводит, эти проекты все как-то вызывают сомнения. В бюджетной сфере выкидываются крошки. Конечно, стабильность-то, которая с ним пришла вот в последнее время, но с чем ее связать? С ростом цен на нефть или же с его личностью?
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, хотите ли вы, чтобы Путин баллотировался на третий срок. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Переходим к следующей теме утреннего эфира. Изучена самая быстро вращающаяся звезда. Состоится первая в истории хирургическая операция в невесомости. Разработан лазерный микрофон. Таковы некоторые темы выпуска новостей науки.
Французские астрономы изучили наиболее быстро вращающуюся звезду Альфу-жертвенника. Они выяснили, что скорость ее вращения на экваторе составляет 470 км в секунду. Это близко к пределу, за которым должен начаться разлет массы звезды из-за центробежных сил. Звезда покрыта плотным коконом из газа, который, однако, не является протопланетным диском. Ученые предполагают, что этот кокон питается веществом, выбрасываемым с поверхности звезды при стремительном вращении. Скорость вращения Альфа-жертвенника уникальна для обычных звезд. Французские хирурги из университетского госпиталя Бордо проведут первую в истории человечества операцию в условиях невесомости. Она пройдет 27 сентября в самолете лаборатории Европейского космического агентства. Цель эксперимента – проверка технологий для оперирования в космосе. Собранная информация особенно важна для создания роботов-хирургов, которые могли бы оперировать людей на орбитальных станциях, а также на Луне и Марсе. В ходе трехчасовой операции будет удалена липома из плеча добровольца. Используемые инструменты будут фиксированы или придерживаться магнитами. Американский инженер Дэвид Шварц предложил новую конструкцию микрофона, которая позволяет существенно повысить качество записи. Вместо традиционной тонкой диафрагмы, колеблющейся под действием звуковых волн и вносящей в него искажения, в предложенной модели работает струя увлажненного воздуха, непрерывно протекающая через миниатюрную трубку. Луч лазера, расположенного на одном из концов трубки, проходит через воздушный поток и регистрируется датчиком с другой стороны. Звуковые волны вызывают изменения в колебаниях микроскопических водяных капелек, что в свою очередь отражается на выходном сигнале датчика. Такой микрофон намного чувствительнее обычного и свободен от искажений. Марсоход NASA Opportunity передал первые снимки марсианского кратера Виктория. Аппарат движется в направлении кратера более 20 месяцев. Сейчас аппарат находится менее чем в 50 метрах и вскоре должен достичь его границы. Виктория имеет диаметр 750 метров и глубину 70 метров. Толщина каменного покрова на ее стенах от 30 до 40 метров. Ученые надеются, что большой размер кратера позволит получить ценную информацию о геологии Марса.
Новости науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И я вновь приветствую Антона Желнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Вернемся к одной из центральных тем свежих российских газет – приговору по делу Сычева. Газета «Ведомости» посвящает этой теме рубрику «Цифра недели». 4 года называется статья. Вчера Челябинский военный суд обнаружил причинную связь, цитата, «между действиями младшего сержанта Александра Сивякова по отношению к рядовому Андрею Сычеву, связанными с удержанием последнего на корточках в течение более 3 часов и наступившими после тяжкими последствиями». Конец цитаты. Эти последствия, у Сычева ампутированы ноги и половые органы, заставили ужаснуться многих, но боюсь неосужденного Сивякова, пишет автор статьи Максим Солюс. Я видела реакцию Сивякова после того, как зачитали полностью приговор 4 года общего режима. Этот человек смотрел на меня такими глазами, как будто он действительно ни в чем не виноват, а я собственными руками сажаю его в тюрьму, рассказала журналистам сестра Сычева Марина Муферт. Ничего удивительного, заключает Максим Солюс и приводит далее недвусмысленные исторические параллели. Во всех закрытых учебных заведениях новичков преследуют. Старики желают узнать, какая цена новичку, показать новичкам во всем блеске могущество существующего товарищества. Так дело обстоит в школах и в тюрьмах. Князь Петр Алексеевич Кропоткин написал это не про Челябинский танковый институт, а про элитный, как сказали бы сейчас, петербургский пажеский корпус позапрошлого века. Преследования, продолжает князь, производились воспитанниками старшего класса, унтер-офицерами. Если мальчик каким-нибудь образом не подчинялся его капризу, то его жестоко избивали. А любимая игра заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в круге, другие вне его и гуттаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. Цирк обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад. Если не брать в расчет стиль, звучит очень современно, правда? Во всяком случае, любой выпускник военного училища расскажет вам про такие традиции, по сравнению с которыми удержание на корточках покажется детской забавой. А что же начальство? И снова обращаемся к Кропоткину. Полковник, вспоминает он, притворялся, что не знает даже о тех ужасах, которые они проделывают. Зато через посредство камер пажей он поддерживал строгую дисциплину. Проще говоря, пишет Солюс, истязание новичков негласно входило в обязанности унтер-офицеров так же, как сегодня оно входит в обязанности сержантов. Это часть их должностных полномочий, за превышение которых получил свой срок Сивяков. Боюсь, он не скоро поймет, за что ему дали 4 года. Это статья газеты «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента страны. Премьер-министр России Михаил Фродков начинает визит на Кубу. Кадорское ущелье сегодня получает новое официальное название – Верхняя Абхазия. Об этих и многих других событиях речь пойдет в очередном выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
— Для России стратегической задачей является увеличение объема жилищного фонда на 40%, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Сейчас, по его данным, более 60% семей в стране называют задачей номер один для себя улучшение своих жилищных условий, а практически 80% населения считает признаком благополучного существования наличие собственного жилья. Вместе с тем, как сказал Дмитрий Медведев, государство не строит утопических планов и намерено решать эту задачу по-новому, а не так, как в 60-х или 70-х годах прошлого века. Средний тариф на электроэнергию в России за 8 месяцев года вырос на 5,5% и составил примерно 95,8 копейки за 1 кВт-час. Наибольшее увеличение тарифа произошло для сельского населения – на 19,7% до 95,26 копейки, а наименьшее для промышленных потребителей – на 4,7% до 89,36 копейки. Для городского населения тариф на электроэнергию с начала года вырос на 15,8% и составил 1 рубль 36 копеек за 1 кВт-час. Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о порядке создания в стране единой информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев. Как сообщила представитель министерства Вера Балакирева, без нее в стране невозможно внедрение правил Европейского протокола и прямого урегулирования убытков от дорожно-транспортных происшествий.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель Иван Трефилов. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
А теперь вернемся к приговору по делу Андрея Сычева, который обсуждался в частности и в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Виктор Литовкин, военный аналитик, корреспондент агентства РИА Новости.
Ожидали ли вы вот именно такого приговора от Челябинского военного гарнизонного суда?
Ну, безусловно, я ожидал, что приговор должен быть обвинительный, потому что парня, я имею в виду Андрея Сычева, лишили обеих ног, лишили половых органов. Практически жизнь у человека кончена. Я буду, как и многие, наверное, люди, счастливы, если он найдет свое место в этой жизни, сумеет прожить вот так вот инвалидом и как бы достойно прожить жизнь. Но можно представить 19 лет остаться без будущего, без детей, без возможности танцевать, ходить по улицам и так далее. Это страшная трагедия, которая постигла этого парня и его всю семью. Вот. И, конечно, 4 года, которые дал суд за такое преступление, на мой взгляд, это ниже нижнего предела, который должен был вынести суд.
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, возмущена приговором.
Наказание, которое понес Александр Севяков и служивцы Андрюши Сычева, совершенно неадекватно тому ужасу, который они с ним сделали. Давление, которое оказывали на следствие со стороны высоких чинов Минобороны, было просто беспрецедентное. То, что управление по воспитательной работе так защищало сержанта, у нас офицеров они так не защищают. Преступность в войсках, к сожалению, не снижается. Кроме того, появилась новая, очень неприятная вещь – это вымогательство денег. И у нас сейчас несколько дел на контроле, когда ребятам присылали очень много денег. Ну, 5000 рублей в месяц – это очень большие деньги для российской семьи. И тем не менее, за ребятами были какие-то долги, и мальчишки исчезли из воинской части.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, считает, что дело Сычева закончилось ничем.
Такие случаи, как с Сычевым, происходят постоянно в наших вооруженных силах. И в этом, очевидно, нет совсем ничего удивительного, поскольку исходное дело Сычева, оно носило в первую очередь политический характер и отражало серьезную драку внутри Кремля вокруг таких очень важных вещей, как преемник Путина и так далее. То есть там одна группировка Сечин, Устинов, похоже, Патрушев пытались там так не допустить, чтобы Сергей Иванов стал возможным преемником. Эта свара, она разрешилась. Там, похоже, некоторым поражением группировки Сечина убрали на другую должность генерального прокурора Устинова. Вы выгнали военного прокурора, и вот вся история с Сеченом потеряла для начальства какое-либо значение и стала просто какой-то вот такой штукой, которая только мешает. Потом свара закончилась, и дело закрыто, дедовщина продолжается.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению приговора по делу Андрея Сычева. Гостем ведущего был Виктор Литовкин, военный аналитик, корреспондент агентства РИА Новости.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему все большее число американцев идет в консультанты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник два видных корпоративных преступника были приговорены к тюремному заключению, хотя чистосердечное раскаяние и сотрудничество со следствием помогли одному из осужденных отделаться сравнительно мягким наказанием. 6 лет в тюрьме общего режима проведет Эндрю Фестоу, бывший финансовый директор и один из авторов бухгалтерских трюков, позволивших Энрону искусственно раздуть доходы и стоимость акций компании. Разоблачение многолетних приписок привело 5 лет назад к крушению компании Enron, одной из крупнейших американских компаний, обесцениванию акций и потере сбережений, хранившихся в акциях тысячами работников Enron. Приговаривая Фестоу к щадящему сроку, судья отметила его раскаяние, готовность вскрыть финансовые махинации руководства компании и отказ от 30 миллионов долларов, заработанных им во время службы в Enron. Не раскаявшийся и не признавший вины бывший глава разорившейся телефонной компании WorldCom Бернард Эберс пойдет в тюрьму с высоко поднятой головой, но ему придется провести там 25 лет. Взывая к милосердию судьи, его адвокаты говорили, что это означает смертный приговор для 65-летнего сердечника Эберса. Апелляционный суд не внял этим призывом. За 1.5 года после введения запрета на курение в служебных помещениях и общественных местах в городе Колорадо-Сити число людей, доставленных в больницу с сердечным приступом, упало на 27% в сравнении с предыдущим 1.5-годичным периодом. Это первое подобного рода исследование, статистически подтверждающее давние утверждения специалистов о губительном воздействии никотина и на людей курящих, и особенно на тех, кто вынужден делить с ними пространство в общественных местах и на работе. Считается, что около 35 тысяч некурящих американцев погибает каждый год в результате так называемого вторичного курения. Если результаты исследования в Колорадо-Сити, запретившего курение в ресторанах, барах, магазинах, культурно-спортивных учреждениях, в офисах, подтвердятся опытом других городов, некурящая Америка может стать реальностью. Ведь запрет на курение – простой способ спасти жизнь людей и сэкономить миллиарды на медицине. Не во врачи, в адвокаты или банкиры, а в консультанты. Возможно, вскоре пойдут выпускники колледжей, желающие разбогатеть. Редкая пока ныне специальность, консультант, обслуживающий политический истеблишмент, превратилась в одну из самых высокооплачиваемых. Во время последних выборов президента и членов Конгресса 600 консультантов заработали около 2 миллиардов долларов. Какие только консультанты не требуются современному политику. Действительно, какие? Слово Яну Рунову.
В 1976 году кандидат в депутаты Нижней палаты Конгресса тратил в среднем на свою избирательную кампанию 87 тысяч долларов. В 2004 году средние расходы достигли 1 миллиона. Кандидату в Верхнюю палату, Сенат, для победы нужно было в 1976 году собрать свыше 600 тысяч долларов, а в 2004 году 7 миллионов. На президентских выборах 2008 года, как предсказывают стратегии республиканской и демократической партий, каждый из двух ведущих кандидатов израсходует на политическую борьбу по 500 миллионов долларов. Означает ли это, что в Америке на выборные должности все труднее попасть человеку не очень богатому? На этот вопрос координатор исследовательского проекта Сэнди Берго ответила отрицательно. Вы должны собрать деньги. Сами вы не обязательно должны быть богаты, но вы должны суметь убедить других, что в вас стоит вкладывать деньги. Встречаются кандидаты, готовые тратить собственные деньги, но пока гораздо чаще бывает, когда кандидат нанимает консультантов, специалистов по сбору средств на политическую кампанию. Проблема в том, что политик оказывается в таком случае в той или иной степени в моральном долгу перед щедрыми сторонниками, которые своими деньгами поддержали его избрание.
Как давно стала заметной профессия политического консультанта?
Этот феномен развился за последние лет 30 одновременно с развитием политической рекламы на телевидении.
В 2004
году больше всех заработали медийные консультанты президента Буша и его соперника сенатора Джона Керри. На втором месте по заработкам, вслед за медийными консультантами, идут эксперты по пропаганде с использованием почты – Direct Mail. А на третьем – специалисты по сбору денег на избирательную кампанию. Итак, профессия, которой еще 30 лет назад не было, становится самой дефицитной, а потому самой высокооплачиваемой. Она требует не только специфических знаний, но и обширных связей. Поэтому среди консультантов часто встречаются бывшие лоббисты, адвокаты, политики, побывавшие на выборной должности, то есть люди опытные и весьма искушенные.
Рассказывал Ян Рунов. Колумбийская поп-сенсация «Шакира» была во вторник номинирована по 6 категориям Академии латинской музыки, вручающей премию Грэмми испаноязычным музыкантам. «Ла Тортура» – песня «Шакиры», претендующая на звание лучшей латинской песни года.
Si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto.
Me duele tanto
que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
Pasaba de pan y del hombre y no me vivo yo.
Solo de errores aprende. Yo sé que es tuyo mi corazón.
Mejor te guardas todo eso. Te perras con ese hueso y nos decimos adiós. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras.
Шакира в рамках передачи «Сегодня в Америке» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – церемония захоронения праха императрицы Марии Федоровны. В гости наши коллеги ожидают историка Александра Семенова. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания и хорошего вам настроения.
Otro perro con ese paso y nos decimos adiós.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.